Софи Беккл. «Безумные идеи» посвящается моему отцу Джону Беккалу, который научил меня и многих других людей не отступать от истины и настойчиво идти к цели. Прорывные идеи. Амбициозные и дорогостоящие планы, которые всеми признаны и которым все придают огромное значение. Например, полет на Луну. Безумные идеи. Проекты, которые всем представляются бесполезными и которыми никто не хочет заниматься. Их авторы имеют репутацию людей не от мира сего. Пролог. Где-то 10 лет назад один друг пригласил меня посмотреть пьесу, которая называлась «Полное собрание сочинений Уильяма Шекспира», сокращенный вариант. За 97 минут актеры показали нам 37 драм, включая «Гамлета» за 43 секунды. Они опустили все нудные пассажи. Вскоре после этого меня пригласили выступить на деловой конференции. Тему я мог выбрать сам, причем не обязательно связанную со своей работой. Я предложил слушателям 3000 лет развития физики за 45 минут, 8 самых грандиозных идей из истории этой науки. И тоже опустил все нудные пассажи. Это шоу самых известных научных хитов продолжалось с большим или меньшим успехом до 2011 года. А затем мое личное хобби пересеклось с профессиональными интересами. Мне предложили войти в группу специалистов, разрабатывающих рекомендации для президента по вопросу будущих научных разработок в США. В первый же день председатель огласил нашу миссию – подсказать президенту, что он должен делать, чтобы в Америке продолжались перспективные научные разработки, обеспечивающие нашей стране процветание и безопасность на последующие 50 лет. По его словам, наша задача состояла в разработке нового издания доклада Веннивера Буша. К сожалению, прежде я никогда не слышал ни о Веннивере Буше, ни о его докладе. Вскоре я узнал, что в годы Второй мировой войны Буш разработал новую систему, которая позволяла поразительно быстро принимать на вооружение радикальные прорывные идеи. Эта система помогла союзникам одержать победу в войне, а Соединенные Штаты с тех пор стали мировым лидером в области науки и технологии. Цель Буша заключалась в том, чтобы сделать США инициатором, а не жертвой научных новшеств и сюрпризов. То, что сделал Буш, сводится к одной из 8 величайших идей физики – идеи фазового перехода. В своей книге я продемонстрирую, как наука о фазовых переходах предлагает новый способ осмысления окружающего мира и группового поведения. Мы увидим, почему хорошие команды на корню губят великолепные идеи, почему мудрость масс превращается в тирана, когда ставки становятся слишком высокими, и каким образом ответы на эти вопросы могут быть обнаружены в стакане воды. Я дам краткое описание этой науки, опуская нудные детали. А потом мы с вами увидим, как небольшие изменения в структуре, а не в культуре групп, могут изменить их поведение подобно тому, как небольшие изменения в температуре превращают твердый лед в жидкую воду. Это вооружит нас инструментами, которые позволят стать инициаторами, а не жертвами новшеств. По ходу дела вы узнаете, как куры спасли миллионы жизней, что общего у Джеймса Бонда и лекарства Липитор, и откуда Исаак Ньютон и Стив Джобс черпали свои идеи. Я всегда был высокого мнения об авторах, которые умеют излагать свои мысли ясно и открыто. Вот мои основные тезисы. В основе величайших прорывов всегда лежали безумные идеи, которые все окружающие отвергали и авторов которых объявляли сумасшедшими. Требуется большое количество людей, чтобы превратить эти идеи в технологии, с помощью которых выигрываются войны, создаются продукты, спасающие человеческие жизни, и вырабатываются стратегии, меняющие целые отрасли. Применение теории фазовых переходов к поведению команд, компаний и других групп людей, объединенных общей миссией, позволяет быстрее выработать и качественные и практичные правила реализации безумных идей. Размышляя о поведении больших масс людей, мы декларируем свою причастность к постоянно растущей тенденции в науке. В последние 10 лет с помощью принципов фазового перехода ученые пытались понять, как ведут себя птичьи стаи и рыбьи косяки, как работает мозг, как голосуют избиратели, что движет преступниками. Каким образом распространяются идеи, возникают заболевания и рушатся экосистемы? Если в 20 веке исследователи были заняты поисками фундаментальных законов квантовой механики и гравитации, то 21 век отмечен новыми подходами к науке. Вместе с тем невозможно отрицать, что физики редко касаются вопросов человеческого поведения, не говоря уже о том, чтобы заняться ими вплотную. Поэтому я должен кое-что пояснить. Я стал физиком не случайно. Мои родители были учеными, я унаследовал их профессию. Однако по прошествии нескольких лет я, как и многие из тех, кто пошел по стопам родителей, решил, что не стоило бы ознакомиться и с другими сферами жизни. К ужасу своих родителей я выбрал бизнес. Их реакция на мою загубленную научную карьеру прошла все 5 стадий принятия неизбежного. Все началось с отрицания. Они говорили всем друзьям, что это всего лишь временная фаза. Затем последовали фазы гнева, торга, депрессии, прежде чем они смирились и признали мой выбор. Однако я скучал по науке, поэтому объединил усилия с группой биологов и химиков, основав биотехнологическую компанию по разработке новых лекарств от рака. Мой интерес к странному поведению больших групп людей проснулся немного позже, после одного посещения больницы. Видение. Зимним утром 2003 года я направлялся в один из известнейших медицинских центров Бостона, чтобы встретиться с пациентом по имени Алекс. Алексу было 33 года, и по виду он был настоящим атлетом. У него была диагностирована агрессивная форма рака под названием саркома Капоши. Он прошел 6 курсов химиотерапии, которые не смогли остановить болезнь. Прогноз был неутешительным. Группа ученых, в которую входил и я, готовилась к этому моменту на протяжении 2 лет. Алекса выбрали первым пациентом, на котором предполагалось опробовать новое лекарство от рака. Когда я вошел в палату, Алекс лежал на кровати под капельницей и о чем-то тихо беседовал с медсестрой. Желтоватая жидкость, наше лекарство, медленно перетекала из капельницы в его руку. Врач только что ушел. При моем появлении медсестра, которая что-то писала в углу, закрыла папку, помахала всем рукой и тоже вышла. Алекс повернулся ко мне с робкой улыбкой и вопрошающим взглядом. У меня сразу вылетело из головы все, чем я занимался на протяжении этого суматошного дня. Дискуссии по вопросам лицензирования, финансовые проблемы, лабораторные испытания, проверки производства, составление отчетов и протоколов для управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Забыты были и годы исследований. Остались только глаза Алекса, в которых читался вопрос, спасет ли эта желтая жидкость его жизнь. Врачи видят такие взгляды каждый день. Мне же до сих пор не приходилось с ними встречаться. Я подтащил к кровати стул. Мы проговорили почти 2 часа, пока капельница не опустела. Мы обсудили рестораны, спортивные соревнования, лучшие велосипедные дорожки в Бостоне. Под конец, немного помедлив, Алекс спросил, что мы предпринем дальше, если лекарство не подействует. Я что-то промямлил в ответ. Мы оба знали, что несмотря на десятки миллиардов долларов, которые ежегодно тратятся на исследования в научных лабораториях и крупнейших компаниях, лечение саркомы не претерпело изменений за последние несколько десятков лет. Наше средство было последней надеждой. Спустя 2 года я опять сидел на стуле рядом с другой кроватью и в другой больнице. Моего отца обнаружили агрессивную разновидность лейкемии. Пожилой врач сказал мне, что, к сожалению, все, что он может предложить, это та же самая химиотерапия, которую он назначал и 40 лет назад. Я поговорил со 2-м, 3-м, 4-м врачом, сделал 10 звонков, но к моему отчаянию все подтвердили его слова. Новых лекарств не было, как и хоть сколько-нибудь обнадеживающих клинических методов лечения. Существуют определенные технические причины, объясняющие, почему так трудно создать лекарство от рака. К тому времени, как болезнь начинает распространяться, в раковых клетках нарушено уже так много, что все это просто так не восстановить. Лабораторные модели не позволяют достаточно точно предсказать результат у реальных пациентов. Это приводит к большому проценту неудач. Клинические испытания длятся годами и обходятся в 100 миллионов долларов. Все это истинная правда. Но дело не только в этом. Пираньи Миллера. Они смотрели на меня так, словно я с Луны свалился. Рассказывал мне Ричард Миллер. Онколог Миллер, приветливый человек 60 с небольшим лет, описывал мне реакцию следователей из крупных фармацевтических компаний на его предложение лечить пациентов новым препаратом, над которым он работал уже долгое время. Изначально это химическое соединение было создано только для лабораторных экспериментов, обычный реактив типа отбеливателя. Принцип действия большинства лекарств основывается на мягком присоединении к чересчур активным белкам внутри клетки, которые становятся пусковым механизмом заболевания. Эти белки действуют, словно армия взбесившихся роботов, полностью расстраивая все клеточные функции.